better not to be so polite. Well, you could offer a light. Just add a little conversation now, it's alright. Well, you take it by.
Центральным событием всего театрального сезона в Нью-Йорке стала постановка «Макбета», которую английская труппа из Чичестерского фестивального театра привезла в Бруклинскую академию. Обычный ажиотаж, который у нью-йоркской публики вызывает британский театральный экспорт, на этот раз усилил еще и то обстоятельство, что главную роль исполнял культовый актер Патрик Стюарт. В своей эксцентрической и очень изобретательной постановке режиссер Руперт Гулд перенес действие трагедии в некую тоталитарную страну, которая, несмотря на условность географических ссылок, бесспорно напоминает Советский Союз эпохи Большого террора, а сам Макбет – Сталина. Как всегда, модернизация пьесы вызвала противоречивые отклики, а сам спектакль вызвал волну рецензий и обсуждений в американской прессе. Сегодня мы тоже займемся Макбетом, но по своей особой причине. Дело в том, что поэт американского часа Владимир Гандельсман сейчас работает над новым переводом именно этой трагедии Шекспира. Это дает нам возможность заглянуть в мастерскую переводчика. Володя, мой первый и самый простой вопрос – зачем? Существует десяток переводов среди переводчиков Лозинский, Корнеев, Пастернак. Вы вступаете в соревнования или вам безразлично, кто и как это делал до вас?
Ну, есть личные причины, во-первых. Таковы они. В юности я очень любил роман Фолкнера «Шум и ярость» и навсегда запомнил эпиграф к роману из «Макбета». То есть я прочитал «Шум и ярость» до «Макбета», вероятно. «Жизнь» — это история, вы помните, рассказанная идиотом и так далее, «Шум и ярость» и ничего более. Название фолкнеровского романа, естественно, из Шекспира. И интересно, что это замечательное сочетание «Шум и ярость» работы переводчика Фолкнера, Осии Петровича Сороки. Второе юношеское впечатление – фильм «Куросавы» по мотивам трагедии «Макбет», естественно, он называется «Трон в крови», этот фильм. Фильм сделан в традиции театра, но он тоже меня когда-то поразил. Вот таковы были такие, что ли, романтические причины. Ну, а взрослая нынешняя причина того, что я взялся за этот перевод – попытаться понять язык, приблизиться к тому, что для англоязычного мира литературная Библия. Что же касается соревнования, то я вступаю в него невольно, без всякого специального намерения. Вообще-то меня спасла или погубила, я еще пока не знаю, неосведомленность. Я не знал о переводе Пастернака. А если бы знал, не взялся. Но взявшись, вижу, что это очень торопливая, иногда небрежная работа Бориса Леонидовича. На мой взгляд, конечно, далеко не лучшая его переводная вещь.
Володя, я знаю, что многие нерифмованные англоязычные стихи вы переводите, используя рифму. Тоже и с Шекспиром?
Да. Я рифмую больше, чем все переводчики вместе взятые, кажется, и чаще, чем Шекспир, рифмующий обычно, как мы знаем, лишь в конце монологов. Но специально я не стараюсь. Там, где получается легко, само собой, там рифмую. Мне кажется, что это возмещает неизбежные потери в переводе, фонетические потери. Ну, давайте, чтобы было понятно, я прочту кусочек как раз про «Шум и ярость». В конце пьесы, когда Макбет узнает о смерти жены, он говорит: «Ей следовало позже умереть. Я время бы нашел для слова смерть, но завтра, завтра, завтра семенить, пока отмеренная нить дыхания не оборвется, шажок, стежок, пока дурак не ткнется всем своим прошлым в прах и пыль, сгинь, промельк жизни, лживый водевиль, с позерством и истерикой игры, факир на час, лети в тартарары, ты бред безумца, вздор, чье существо есть шум и ярость, больше ничего».
Хорошо. Хотя, как я понимаю, у Шекспира речь идет не о сущности жизни, а о ее описании, которое сводится к беспомощной речи безумца. Из его рта вырываются только бессвязные звуки и бешенство. Sounds and Fury. Гениальное место. Но вернемся к пьесе. Чем именно она привлекает вас из всего канона?
О привлекательности вообще этой пьесы говорить трудно. Вы знаете, что в театре ее даже боятся ставить. Есть много всяких историй с пожарами, болезнями актеров и так далее, сопутствовавшими постановкам этой кровавой штуки. Само слово «кровь» и все его модификации просто переполняют каждую страницу. Это, кстати, одна из проблем перевода. «Макбет убивает короля Дункана», а следом еще, еще, еще. Чем это отличается от «Ричарда», других пьес, где тоже горы трупов? Тем, что там, в других пьесах, есть обоснование для убийств. Месть миру за собственное уродство, как в случае Ричарда, справедливая месть, как в случае Гамлета, какая-то идея помимо власти. А здесь все прекрасно. Красавица-жена, храбрый военачальник, богатый и счастливый вроде бы человек. Да и убивать он не хочет. Если бы не его вторая половина, леди, он бы и не отважился. А потом бесконечные муки. И вот тут мне хочется привести мысль Одена, нетривиальную, как мне кажется. У него есть курс лекций о Шекспире, и одна из лекций посвящена Макбету. Макбет – единственный, кто не может забыть убийство, потому что нет больше другого, того, кто мог бы помнить. Убитого нет. Обращаясь к тени Банко, Макбет подает реплику, которая выдает его ужас перед тем, что тень не обладает сознанием и не может сказать «ты сделал это». Не скажет «ты убил» и головой, разбитый в кровь, мне не кивнет. Здесь дело в ужасном одиночестве. Он согласен на встречу с тенью убитого, лишь бы она обладала даром говорить с ним. И в конце, в сцене последней битвы, Макбет отказывается покончить с собой и говорит: «Зачем роль римлянина-дурака играть на свой, напарываясь меч?» Он говорит так, потому что хочет правосудия, хочет отношений с другими человеческими существами. И если он погибает в битве, они, эти отношения, восстановлены.
Конечно, верно, ведь война бесспорно своеобразный способ общения.
Вот эти бесконечные муки. Это муки не то чтобы совести, это муки тотального одиночества. И вот все же, после изрядного разбора пьесы, Оден восклицает, и это последняя фраза в его лекции, что же касается характера Макбета, то все же, почему его действия были столь безумны?
То есть даже Оден, который так проницательно описал, например, Яга, как первого ученого-экспериментатора, ставящего над Отелло научный опыт, даже Оден не смог сам себе объяснить мотивы Макбета. А у вас есть рабочее объяснение его поведения?
Я думаю, вольно или невольно, Шекспир рассказывает историю мысли. Что такое человеческая мысль? И олицетворением этого явления, явления мысли, служат ведьмы. Они как бы зловещие извилины в голове Макбета. Любому человеку на земле, если он не святой, приходят в голову злые мысли. И Макбет – это история злодейской мысли. Что делать с ней? Вот пришла такая в голову мысль. Что с ней делать? Ведьмы ведь являются и другу Макбета, Банка. Но у него иммунитет, он не принимает их в себя. От чего это зависит? Зависит ли это от заданной природы человека или от глубины промысливания грешной мысли? Макбет – это история и трагедия половинчатости. Продумай он свое злоумышление до конца, его, может быть, и не надо было бы совершать. Вообще, это сложный философский вопрос, я не знаю, понятно ли это.
Знаете, понятно, потому что мне приходит в голову здесь Лем, который в «Солярисе» спрашивал, если мы не отвечаем за свое подсознание, то кто отвечает?
Да.
Близкая тема. Зло у нас неизбежно. Вопрос, как нам от него уберечься. Макбет не смог. Володя, сейчас в Нью-Йорке гастролирует английская труппа с Макбетом. Прямо по заказу. Надеюсь, вы не упустили такой возможности.
Не упустил. Представьте себе, ровно в день советской армии, 23 февраля, я был на спектакле.
А я посмотрел его уже после 8 марта. Он сделан в современной манере. Макбет и прочие ходят с автоматами, на сцене лифт, холодильник, на заднике экране крутят кинокадры.
Все именно так. Да, ведьмы поют рэп, между прочим. На экране они проходят толпы советских людей, несущих плакаты вперед. А в конце первого действия, после того, как Банка расстреливают в поезде, куда он едет? На войну? На какую? На Вторую мировую? Хор поет песню, представьте себе, я удивился, страшно удивился, когда узнал слова. Они поют по-русски «Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Поэтому я сказал, на Вторую мировую, может быть, куда он едет. Так что день советской армии, о котором артисты, конечно, понятия не имели, был очень кстати. Но вот все остальное, эти решения в духе фашистско-советской символики...
Знаете, вот это уже было. В «Ричарде III» в прекрасной английской экранизации 95-го года, где действие разворачивалось в условном фашизме 30-х годов.
Да.
Мне особенно понравилось, что все деревянное в начале картины стало в конце картины металлическим. Отличный фильм.
Да, замечательный. Там артист гениальный. Спектакль, по-моему, хуже. Кроме того, это стало общим местом. Я не против модернизации, но пьеса должна соответствовать трактовке по сути. Все-таки в Макбете великих сталинско-гитлеровских идей нет, она о другом. Хотя таким гигантам дохристианской эры, как Сталин или Гитлер, должно быть знакомо чувство неполноценности мысли. Подумал, вот хорошо бы уничтожить этого человека, а он жив. И от мысли до уничтожения тикает время, еще неизвестно, доберешься ли до жертвы. И отсюда попытка стать всемогущим. Материализовать мысль. Помыслил человека убитым, и он убит. Гений Шекспира это сформулировал в монологе Макбета. «Ты, время, юрче всех кровавых дел. Цель ускользает, если не посмел в нее вцепиться, ухватив мгновение. Отныне мысль и есть осуществление, венчающее мыслимый предел».
gotta lead 'em. We're gonna need 'em. That's the reason that we defeat 'em.
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out! Out, brief candle! Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing.